Всего 9 раз в своей Нагорной проповеди Христос произносит слово «блаженный». В первых 7 блаженной мы имеем картину или описание подлинного христианина. Его духовный опыт, его новая жизнь во Христе началась нищетою духа, затем продолжалась плачем о грехе, после чего он становится кротким, дальше он больше и больше алчит и жаждет правды, испытав милость Господа, он милостив к другим, он чист сердцем и потому всюду видит Бога, и, наконец, обретя мир с Богом, он становится миротворцем. Так охарактеризовано истинное чадо Божье. Описав нам христианина 7-кратным блаженный, Христос добавляет еще 2 блаженный. Ими он нам говорит, чего теперь может ожидать этот христианин, которого он только что описал. То есть Христос говорит, как к нему будет относиться мир после того, как человек стал христианином. Слушайте, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Почему христианин гоним? Почему его преследует мир? Стоит только еще раз посмотреть на портрет чада Божьего, изображенный Христом в его 7 блаженных, и вы сразу поймете причину. Понятие мира полностью противоречит тому, о чем говорят эти блаженные. Например, мир ни за что не согласится, что нищие духом счастливые люди. Это сплошной абсурд в его глазах. Смирение вовсе не является тем качеством в человеке, которым мир восхищался бы. Мир расценивает смирение как слабость характера. Или возьмем плачущих. Христос называет их блаженными, но разве человек в восторге от человека, плачущего о своем грехе? По мнению мира, таких следует помещать в психбольницу. Или кротость. Разве наши современники считают кротость силой? Вовсе нет. Это явная слабость. Нужно быть агрессивным. Христианин преследуем, потому что он как раз полная противоположность миру. И мир не может терпеть таких. Они ему мешают, беспокоят его и удручают. Они напоминают ему о том, что есть Бог и что человек ответственен перед Богом. Вот почему, как апостол Павел говорит, да, и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Но сказав это, мы должны правильно понять слова Иисуса Христа. Блаженны изгнаны за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. И здесь следует отметить, за что преследует христиан? За правду, за веру во Христа, а не за что-либо другое. Христос не сказал «блаженны все изгнанные», но «блаженны изгнанные за правду». Это особенно важно подчеркнуть, дорогие друзья. Обратите особое внимание на 3 ключевых выражения. «За правду», «неправедно» и «за меня». «Блаженны изгнанные за правду», «блаженны вы, когда неправедно злословит вас», и «блаженны вы, если вас так злословит за меня», говорит Иисус Христос. Дорогие мои друзья, братья и сестры, когда нас преследуют, то в первую очередь спросим самих себя перед Господом, за что со мною так поступают? Действительно ли меня притесняет за правду, за мою преданность и любовь к Иисусу Христу. Если меня злословит именно за это, то есть за это обо мне плохо говорят, тогда, говорит Христос, я блажен. Но если я преследую собственные интересы, и меня за это злословит, то это вовсе не то гонение, о котором говорит Иисус Христос. Да, можно быть гонимым за оплошности и глупости, допущенные с нашей стороны. Такой пусть не думает, что он блажен. Ему не принадлежит это обетование. Здесь перед нами переживание, с которым непременно встретятся те, которых Христос назвал блаженными. И можно с уверенностью сказать, что чем больше чадо Божие соответствует изображенному выше портрету, тем больше оно будет преследуемо миром. Те, которые верны Христу, своей верностью обличают тех, которые живут для мира и для плоти. Поэтому они становятся ненавистными невозрожденному человеку. Дорогие мои, преследование не нужно искать. Для истинного христианина сопротивление так же естественно, как для магнита естественно притягивать железо. Это совершенно нормальная участь чада Божия. Петр говорит, чтобы мы не чуждались его, как приключение для нас странного, но, продолжает он, как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злословит вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Вот где верное мерило. Прославляем ли мы в страданиях Христа или мы выдвигаем себя? Кого мы выдвигаем на первый план? Если Христа и нас за это гонят, тогда мы воистину блаженны. Да, сам Господь Иисус Христос благословляет тех, которые за свою верность Ему терпят поношение и злословие. Какое чудное утешение нам дает Библия. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога. Так уверяет нас Слово Божие. И сие от Бога нам дано. Это дар от Господа. Пусть чадо Божие не будет обескуражено, если все его старания быть угодным Богу, старания быть миротворцами, встречается злословием, поношением и гонением. Это верное доказательство, что ты, мой дорогой друг, его чадо. Как тогда воспринимать преследование и гонение? Если Бог их допускает, или, как апостол Павел говорит, вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, то фактически страдание – это дар. А если дар, то за него следует благодарить, не так ли? Имея это в виду, Иаков потому и пишет верующим, которые попали в ураган преследований, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Дальше заметьте, что Христос не говорит, будто преследование будет ограничено только гонением от безбожного мира. Стоит только почитать истории церкви, чтобы убедиться в том, что очень часто истинным верующим приходилось страдать от рук религиозников, самыми ярыми преследователями Иисуса Христа. Предавшими его на смерть были фарисеи, книжники и саддукеи, религиозники. Это были люди, говорившие, что служат Богу, а в действительности они служили не Богу, а своим похотям. Так что исходит гонение изнутри, от номинального христианства, а не только извне. И так можно понять, что праведник преследуется потому, что он совершенно отличается от других. Вот почему религиозные вожди ненавидели нашего Господа. В его присутствии они чувствовали угрызение совести. Вся их праведность оказывалась мишурой, медью звенящей, кимволом звучащим. Вот почему они чувствовали неприязнь к нему. Праведность Иисуса Христа, его святость и непорочность осуждали их лицемерие и указывали на фальшивость их религиозности. Праведный может ничего и не сказать, то есть ему не обязательно осуждать словами. Но самой сутью своих взаимоотношений с Богом он обличает их. Само присутствие праведного осуждает книжников, фарисеев и саддукеев, и им это очень неприятно. Поэтому они ненавидят праведников и стараются выискать в них ошибки и недостатки. Почему, например, преследовали юного пророка Даниила? А очень просто, потому что он был праведен, и несмотря на то, что он не выставлял свою праведность на показ, одно его присутствие и поведение осуждало его преследователей, и потому они решили уничтожить его. «Горе вам, — говорит Иисус Христос, — когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». Даниил не был этим лжепророком, поэтому его и преследовали. Мы должны понимать, если мир возненавидел Иисуса Христа, то он будет ненавидеть и нас. Люди душевные, невозрожденные, они могут говорить о Боге и о Христе, но в действительности они его ненавидят. Они распяли Иисуса Христа, когда он пришел в этот мир, и по сей день отношение мира к нему не изменилось, а следовательно, оно не изменилось и к его последователям. Если ты будешь стараться подражать Христу, имитировать его, то мир тебя будет славить. Если ты рождением свыше станешь подлинным его чадом и станешь солью в греховных ранах этого мира, то мир тебя возненавидит. Все это приводит нас к тому, дорогие друзья, что Христос хотел сказать в своей Нагорной проповеди, а именно, что христианин – это человек из другого мира. Так было от начала, от наших прародителей. Мир всегда делился на два разряда людей. Не на три или четыре, а на два. На два семени. Первый человек, рожденный от Адама и Евы, Каин, был от семени змея. А второй, Авель, по благодати Божией, от семени жены. Еще в детстве, когда эти два мальчика только начали подрастать, тот, который был от семени жены, верно служил своему Богу и принес ангца во всесожжение, был ненавидим. Но тот, который родился от плоти, первенец человеческий, стал братоубийцей. Итак, уже в первом семействе мы видим резкий контраст между человеком духовным и человеком мира, между человеком, живущим для Бога, и человеком, живущим для плоти. И с того самого дня, по сей день, всегда были эти два разряда людей, согласие между которыми невозможно, и плотское всегда будет преследовать духовное. Но вражда эта началась еще перед тем, как родились Каин и Авель. Она началась падением сатаны, когда он восстал против Бога, возжелав стать Богом сам. И после этого основная задача дьявола, этого духа злобы поднебесных, противодействовать Богу и его чудному плану искупления. В этой брани было предсказано самим Богом в Едемском саду, когда Бог проклял змея, сказав: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». В последней книге Библии снова говорится об этом древнем змее. Послушайте, что там написано. «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Как в первом пророческом слове самого Бога, так и в этих словах мы видим, что брань сатана ведет не только против Бога, но против всех последователей Христовых. Итак, прочими от семени ее являются все те, которые принадлежат Богу, которые являются детьми его. Правда, хотя главным объектом вражды дьявола является сам Христос, он, тем не менее, ведет неустанную борьбу со всеми сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Христово. Одно можно достоверно сказать, а именно, что чем ближе мы следуем за вождем нашего спасения, Иисусом Христом, тем сильнее будет гонение со стороны врага. Как сказал апостол Павел, да, и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. И вот Христос обращается к этим прочим от семени жены и говорит всем им: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас». Поэтому, мои дорогие братья и сестры, если вы действительно являетесь гражданами Царства Божия, то вам суждено многими скорбями войти в это царство. Вы будете ненавидимы всеми за имя мое, говорит Господь Иисус Христос. Да, такова наша участь. И вот Христос говорит: радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Теперь перед нами серьезный вопрос. Почему христианину велено радоваться, когда его преследуют за правду? Помимо обещанного Господом, что велика будет награда христианина на небесах, есть и другие причины для того, чтобы радоваться, когда мир нас ненавидит. Во-первых, слушайте, дорогие братья и сестры, когда мир нас осуждает и преследует за правду ради Христа, мы можем воспринимать это как удостоверение, что мы действительно дети Божьи, что мы стоим на правильном пути. Христос сказал: если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слова, которые я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Возлюбленный мой брат, если мир ненавидит тебя за правду, это один из убедительнейших признаков того, что ты чадо Божье. Да, мы можем радоваться скорбями, испытаниями, причиненными нашими гонителями, потому что они сближают нас с Господом и с другими истинными детьми Божьими. Ничто другое не заставляет нас так усиленно искать общение с Господом и с нашими братьями и сестрами во Христе, как преследование. Читайте историю церкви, и вы обнаружите, что она никогда не слабела во время гонения, но выходила как раз наоборот. Она крепла. Почему она крепла? Потому что во время натиска врага она сильнее ощущала свою слабость и чаще прибегала к своему Господу, к источнику своей подлинной силы. Как правило, в духовной жизни мы не особенно преуспеваем, когда все идет, как нам хочется. Мы скоро забываем бодрствовать и теряем бдительность. Но пусть только начнут нас поносить, ложно обвинять, высмеивать, притеснять, появляются хорошие шансы на то, что мы будем усерднее взирать на Господа и меньше надеяться на самих себя. Так что вражеские действия только помогают нам настойчивее молиться и меньше увлекаться внешним. Притом мы можем быть благодарными за преследование, потому что эти испытания, как ничто другое, проверяют нашу искренность и любовь ко Христу. Например, лицемер в гонениях не устоит. Да, огненные испытания очищают золото, огонь очищает драгоценные от всякого рода примесей. Гонение со стороны врагов Христовых покажет, какова наша любовь к Спасителю и преданность Ему. Те, которые избегают горнила испытания, имеют жалкую веру. Но притеснение и преследование делает чадо Божие крепким, стойким и смелым. Неиспытанный христианин слаб и неустойчив. Дальше мы видим, что гонение очищает Церковь Христову. Истинная Церковь очищается преследованием. Гонимая Церковь, которая скрывалась в римских катакомбах, преодолела дьявольский материализм Рима. Во время ужасных тяжких преследований церковь стала сильной, очищалась и даже росла числом. В те времена и родилось выражение «кровь мучеников – семя церкви». Но посмотрите на церковь времен императора Константина. Да, она стала влиятельной, могла хвалиться большим богатством, власти одобряли ее и покровительствовали ей, но, увы, она оказалась бессильной и парализованной. Да, в притеснениях, в скорбях и в гонениях сила церкви. В таких условиях церковь всегда росла и обновлялась. Гонимая церковь – это сильная церковь, потому что преследованием она отделена от мира и от его влияния. Быть может, сегодня меня слушает человек, который сегодня, подобно Петру, вначале следовал за Христом, но затем под натиском врага пал и отрекся от своего Спасителя. Да, он был чадом Божьим, и тем не менее, потеряв бдительность, не устоял и клятвенно отрекся от Христа. И причина его падения была неготовность целиком последовать за Иисусом Христом. Он не хотел идти путем креста, страданий и смерти. Но благодарение Господу, Петр был чадом Божьим, и это мы видим из того, как в горьких слезах он покаялся и стал верным последователем Христовым. Его покаяние – это достоверный признак, что он воистину был чадом Божьим. Но дальше мы видим, сколько Петру пришлось пострадать за имя Господа Иисуса, даже до смерти. Через эти горькие переживания Петр понял, что каждый, желающий жить благочестиво во Христе Иисусе, будет гоним, и что многими скорбями надлежит каждому чаду Божьему войти в Царствие Божие. И это мы видим из его же послания. Слушайте, как он говорит. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Теперь слушайте, что он говорит дальше. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Проверь себя, мой дорогой друг, чадо ли ты Божий или нет. Принадлежишь ли ты к обществу освященных, к церкви, гонимой за правду, за имя Христово? Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Принадлежишь ли ты к этим гонимым, искупленным детям Божьим? Вот здесь ты можешь проверить себя, в вере ты или нет. Ибо горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, предупреждает нас Иисус Христос. И вот, мой друг, сегодняшнее слово я хотел бы закончить призывом особенно к тебе, который, быть может, пал, подобно Петру, под натиском врага. Ты пошел на компромисс с миром и с грехом и не получил всего того, что враг обещал тебе дать. Наоборот, в душе у тебя только тоска и пустота. Мой друг, войди сейчас в отверстую дверь. И как Христос принял и помиловал, и простил Петра, Он сделает это и для тебя. Та дверь всеблагостью Христа открыта также для тебя. Тебя, она отверста для тебя. Друг мой, какая польза, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь? Или какой выкуп дашь ты за душу твою? И кто через эту дверь войдет, того Спаситель примет. Тот мир душе своей найдет, того Отец обнимет. Благодарение Богу, нашему Господу Иисусу Христу, за Его чудную и дивную благодать.